Ви відчуваєте на собі тягар невиліковної хвороби? Вам здається, що немає виходу з важкої ситуації? Світло підтримки віднині буде з вами і спробує допомогти вам.
Наші вітання усім, хто є зараз біля приймачів. У цьому випуску програми «Світло підтримки» ми хотіли б розповісти вам про один молодіжний міжконфесійний рух, який займається допомогою суспільству у різний спосіб. Це і безкоштовний хостес, і обіди. Допомога місту у надзвичайних і форс-мажорних ситуаціях. Суботники – те, що ми називаємо суспільно-корисними роботами для міста. Активно співпрацюють із будинками матері і дитини. Допомагають нужденним, постраждалим від карантину. Їхній осідок знаходиться у Кропивницькому. Вони називають своє служіння, свою організацію «Дім милосердя». А нам на руки випала візитівка цього служіння. Ми зателефонували на гарячу лінію цього служіння і потрапили якраз на директора цієї організації Володимира Лебедєва. Він в даний час із нами на зв'язку. Володимире, ми вас вітаємо. Доброго дня.
Да, добрий день.
Ви займаєтесь допомогою в різних варіаціях і в різний спосіб уже понад 7 років. Володимире, а коли тільки було все на рівні ідеї, ви розуміли тоді, куди це може зайти і в яких оборотах воно буде?
Получается, все было реально на энтузиазме, на юном таком. И были мечты, идеи. И сначала были идеи, а потом появились возможности, а потом появился страх. Знаете, оправдаю ли я эти как бы, возможности и идеи? Потому что мы всегда как бы мыслим одним, но когда это все попадает в руки и все остальное, то появляется такое, ой, а точно ли это я, а точно ли я справлюсь? И, ну, когда ты с Богом, то как бы тут даже вопросы не возникают. Знаете, когда Бог рядом, когда чувствуешь Божью поддержку, руку, и ты понимаешь, что все правильно ты делаешь, и не все легко, но зато когда, знаете, вот как-то в моей жизни какие-то вот наступают проблемы, но Бог всегда дает понять, что я рядом, вот есть хорошие вот новости. Ну, вы поняли, да? То есть такое 50 на 50. То есть вот так вот.
А сколько вам років было, коли все почало тільки зароджуватися?
У меня было 18. 18 лет это я вышел просто, выносил мусор летом. Знаете, когда мы все сидим летом, как, ну, как такой возраст, именно это как раз 9 класс. Ну, сидишь, например, за компьютером, да, лето проводишь там или это. И, знаете, все равно бываешь в поисках себя и все остальное. Я выносил мусор и увидел людей, на которых я даже никогда не обращал внимания. И я увидел сразу, что это молодые ребята. Я удивился, думаю, что они там вообще делают. А потом вспомнил, что в основном это же бездомные. К нему лучше не подходить, и это. Но я подошел, знаете, любопытство взяло свое. И вот, может, с этого и все и началось. Я пошел там, купил им булочку, кефир, потом начал приходить каждый день к ним, ну, каждый вечер. Ну, то есть посчитал, думаю, если у меня есть возможность помочь, то что не помочь?
То есть был поруч, кто наставлял, кто рассказывал, как развивать эту справу далее?
Это уже началось со временем, когда уже... Я там уже и одежду искал, и уже пошло то, что родителям начало это все доходить до на слух, что типа, Володя, там ты видела, там Света, это моя мама, то есть ты видела, что твой Вова на мусорке там что-то общается с бездомным. Я начал узнавать, можно ли там пожимать руку, там, нужно ли всегда быть в маске. А у меня еще старший брат есть, который вообще сказал, что... чтобы я тебя там не видел. У меня как бы брат неверующий, как бы такой, знаете, еще и... Ну, такой, типа, авторитет на районе был. И как бы ему началось доходить, что, типа, вот твой брат, что там он делает, там, тусуется с бомжами и все. И это ему, как бы, понятно, зацепало. И потом, как бы, у меня было разговоры дома. И это все мы прошли. И потом я начал, как бы, уже у пастырей спрашивать, там, вот, как лучше. Или у лидера молодежи. То есть у меня шичейка была, я там спрашивал. То есть... И вот так вот, вот потихоньку я потом отправил первого человека в реабилитационный центр, я тогда узнал, что это вообще такое. И потом так подумал, говорю, ну если это ну, не так уж мне и сложно было, идем дальше тогда, ну в этом направлении.
А тобто виходить, що були люди, які мали потребу у допомозі, і під цих людей Ви організовували усе можливе від вас, залучаючи різні конфесії, різних людей для того, щоб забезпечити їм допомогу, так?
Різні конфесії, це пішло вже потім, коли я почав сталкуватися з тим, що це у нас вже було, але у нас воно не пішло.
Угу.
Одна церква сказала, вторая сказала, ну ми, в принципі, можемо підтримувати, ну, это же там, тут, ну, ты ж куда ходишь, например, в какую церковь? Я говорю, в эту. Ну, так а что там, не можешь найти у себя единомышленников?
Mm-hmm.
А я говорю, ну, какая разница, ну, в какую-то церковь ходить? Ну, то есть это больше звучало не то, что не вопрос бездомных, а куда ты ходишь, типа, туда и иди там и проси. Ну, типа, такого было плана. Все равно вот это есть деление, там, православные, католики, баптисты, пятидесятники. Я сказал, нет, но добро должно объединять, наоборот, конфессия, а не наоборот, типа, это наши, а цены наши. Тем более, город маленький, и вот, вот это же проблема оказалась. Тогда я узнал, что, что такое город маленький, что все ходят из одной церкви в другую, и в этом есть проблема. Мы были на приеме и у католиков, и православных, мы их пригласили в служение. І от так все зародилось, тут це міжконфесіонне.
Я іще раз хочу нагадати нашим радіослухачам, у яких сферах здійснюється робота допомоги Дому милосердя у Кропивницькому. Це допомога нужденним і постраждалим від карантину. Служба «Дім милосердя» активно співпрацює з будинком матері і дитини. Вони постійно проводять суспільні корисні роботи для міста, те, що ми називаємо «суботниками». Далі, вони допомагають місту в надзвичайних ситуаціях і надають безкоштовний хостес і безкоштовні обіди. Володимире, після чого, або от якщо взяти останній період, від чого ви впадали в ступор, зіштовхуючись із проблемами людей?
Це історія людей. Потому что я жил, ну, не простой семье, так? Ну, слава богу, почему я вот вообще этим занялся, да? Мне кажется, почему это мне близко было, почему я нашел как бы себя в этом. Потому что мы прошли такой жизненный путь в семье. Ну, я не могу говорить все об этом, рассказывать, бо я когда-то пообещал своим родным, что я не расскажу такие эти моменты, за которых им бы как, ну, им немного, ну, как бы стыдно. Когда ты начал узнавать истории людей, когда там брат предает брата, сестра там предает сестру, мать предает сына, дочь. Вот это, мне кажется, больше меня в ступор всегда вводило и по сей день уже 7 лет, потому что истории очень разные и очень ужасные. И мы еще тем служим, тем, что мы описываем все истории людей, вылаживаем их в интернет, ну там, например, мы ищем сына, да, там, матери, и как бы находится сын, мы пишем там, сын отказался по таким-то причинам. Бывает, ну, сын так и говорит, да, мама мне не уделила внимания в свое время, почему я ей должен это уделять? Ты пишешь об этом, и может та мама, которая сейчас не уделяет сыну внимания, прочтет и скажет, не, может это действительно сигнал для меня, что надо больше уделять детям своим времени, чтобы вот так вот не прошел период, что дети скажут, они, ну, она мне не интересна вообще. С чем еще сталкивались? С тем, что думал, что тебя все будут поддерживать. А на самом деле даже в церкви вышли, нашлись люди, которые сказали, это все ерунда, бред и все остальное. Спочатку мені різало слух, бувало навіть збивало как бы із пути.
Ви говорите, що деякі відмовилися підтримувати, говорячи, що все це марнота і маячня, але ж із іншої сторони, у вас є чимала підтримка від людей, мабуть, від яких ніколи не чекали. Зірки, депутати.
Ми не так радуємося, коли появляється там какой-то или депутат, или меценат, потому что все надо фильтровать. И всегда я молюсь, говорю, Боже, стоит ли мне взять эту помощь от этого человека? Или стоит ли мне вот общаться с теми-то? Ну вот, особенно с неверующими. Было так, что действительно это и шло на пользу даже самому тот, кто помогал. Это как было для него свидетельство, что христиане есть, что они действительно верные слову. А были такие, что действительно обжигались мы об них, об этих людях. Бог говорил, да, доверяй мне, Mm-hmm. Вот, оно вот вроде бы кажется красиво все. Потом, знаете, снимали маски, и было неприятно. И очень были такие моменты, что действительно ты сидишь и, боже, извини, да, вот так вот. Ты мне говорил, предупреждал, но я не послушался тебя, бо оно все так красиво звучало, выглядело. Даже если звезды у нас участвуют, мы не скрываем, что мы христиане. У нас вот была известная модель, у нас застряла в городе во время карантина. И поначалу она присоединилась к нам. И ее сразу удивилось, ну, типа, что это за молитвы там, она не верующая. А она все снимала на телефон это все. И она как-то сказала, говорит, ты можешь не молиться, когда я снимаю? А я говорю, мы не можем как бы не молиться, потому что нужно поблагодарить Бога за эту еду. Мы что-то делаем не на публику, принимайте такими, какие мы есть. То есть я не вижу ничего в этом плохого. И она вот сначала это не принимала, но со временем, когда мы поездили туда, и, ну, короче, для нее Дом Милосердия открылся не просто кормление бездомных и такое, знаете, мини-черити, которое она сняла это. Она увидела эту работу. Она вот уехала в Нью-Йорк осенью. Пробыла с апреля месяца по осень с нами. Мы сделали очень много хороших дел. Я ей подарил Библию. Она рассказывала своим друзьям. Там мама ей сказала, что «Алин, ты очень изменилась после того, как ты вот познакомилась с этой командой». Да.
Володимире, можете зараз в хронологічному порядку розповісти, які набутки сьогодні є у Домі Милосердя? Тобто почали із того, що просто, елементарно підійшли до людей, які корпусалися у смітті, допомогли їм, організували допомогу їм. І далі, як почало все розвертатися? І що на сьогоднішній день є у ваших набутках?
Перше – це кормлення бездомних. Це з чого ми взагалі починали. Потом у нас возродилась идея, это бесплатный хостел. Это была просто мечта, и Бог ее осуществил. Потому что постоянно был вопрос, где им помыться, где бы вот... Вот вроде бы он хочет на репцентр ехать, да? И вот его надо сейчас привести в порядок, и вот он отоспался, и завтра мы его подправим. Это была постоянно проблема, и Бог решил это. Потом мы начали организовывать всякие мероприятия, детские. То есть все смотрели по силам своим. Начали заниматься детьми. Получилось. Дальше мы начали, открыли хостел, поступать начали звонки разные. Просто после пожара, вот что нам делать, домашнее насилие. Можете помочь. И вот сегодня даже погорела одна семья. Мы сегодня перебирали у них там в доме, весь мусор вывозили. В субботу мы обратно туда едем. Мы предложили свою помощь и как бы стараемся поддерживать, когда вот человек лишился всего, mm-hmm. будем так говорить. Есть радио у нас уличное и есть горячая линия, по которой ты можешь обратиться на любую тему. Спектров очень много. Так же самое вот помощь АТО. Проблема оказалась в том, что человек приезжает после войны в город, тихий город, знаете, где все живут своей жизнью. И он просто в шоке. Как так?
Вот что там... тут мир и спокой, угу. Да, а там совсем меньше життя.
50 километров, там война, там это. А ему говорит, чувак, успокойся, все нормально. То есть, и он не может поверить, он идет, пьет или как бы по привычке там может курить что-то, чтобы успокоиться. Ну и потом последствия, там жена выгоняет, там домашнее насилие и все остальное. И мы тоже принимали, по сей день принимаем таких людей у себя, помогаем им, направляем в любую церковь. Что, говорим, за тебя там помолится священник, батюшка, пастырь. Есть возможность там помочь после пожара, мы помогаем. Есть, вот у нас было осенью торнадо. Кто бы мог подумать, в Крапивницком торнадо. Это, знаете, как mm-hmm. еще во время карантина. Около 60 домов сорвало крышу и все остальное. Как и во время карантина. Знаете, карантин начался, и многие остались там без работы. Мне даже команда задала вопрос, как лидеру, говорит, что будем делать? Я говорю, ребят, будем наоборот работать еще больше. Я говорю, не важно, откуда мы деньги возьмем. Я говорю, не важно откуда. Вот у нас сейчас это есть. Нужно быть верным этому. И поверьте, Бог даст. И Бог дал. Ну, где-то знаете, около 5000 наборов мы раздали по городу просто вот так. І якщо задуматися, скільки це нам стоїло.
Ми про ступор перед цим говорили. От, власне, я його пережила у декількох моментах. Перше, те, що ви от, ну, буквально по-гарячому зібрали 4, ну, скільки, за півдня ви зібрали 4 мішки шприців. Скільки мішків сміття?
66 мішків мусора.
Так. А потім другий момент – це те, що за останній час до вас звернулося чимало жінок із дітьми на руках. по троє дітей, по двоє дітей, які були просто вигнані чоловіками зі своїх домівок. Неважливо, да, мороз, сніг.
Это тема у нас медицинского колледжа. У нас, я же еще раз говорю, что мы город маленький, так? И в основном наши девушки выходят замуж за вот иностранцев. Он на нее влияет, и он, знаете, как говорит, я плачу, и он, она должна слушать. Неважно, и что, что ударил.
Жінки, які потерпають від домашнього насилля, це не єдині. Звертаються по допомогу до вас через поліцію і просто так приходячи на поріг Дому милосердя. От карантин, мабуть, що теж спричинив такі ситуації, коли людям немає куди діватися. Немає фінансів оплатити житло і вони на вулиці.
Да, это даже мы были удивлены, какое количество звонков нам поступит во время карантина. То есть первый месяц еще спокойно, знаете, такое. Ну, знаете, там 5-6 человек в неделю принимаем, ну, это как бы норма-то. Ну, обычно там бездомных, там просто опоздал на поезд, там пожары, все остальное. Но когда началось, алло, здравствуйте, я лишился работы, я сам приезжий, и меня вот сейчас выгоняет хозяйка из квартиры. Алло, здравствуйте, вот мужа рассчитали, у нас нечего есть, я еду к маме, можно у вас муж побудет какой-то период, знаете. Мы приняли в день 31 человека. Я уже даже звонил своим друзьям, которые сдают посуточно квартиры, и просил, чтобы он или она могла остановиться. Но это было страшно, знаете, особенно когда такой период, что все тихо на улице, а в Доме милосердия именно жизнь идет. Пакование продуктов, помощь там пожилым людям, трудом людей, потом искание работы, что же пытались находить же. Все равно, думаю, не все же стало, правильно? Это все равно же какие-то структуры-то работают, и мы находили там на мойках, в больницах места для работы. Мы не можем, ну там у нас небольшой дом, не может там 20-30 человек просто сидеть в доме и ничего не делать. Жизнь кипела. Знаете, когда вот эти машины ездили, там, выходит из дома, там, вот небезпечно. Это как в фильме каком-то. Куда ты не заедешь в больницу, там все в масках, очереди в магазинах. Говорю, боже, я так благодарен, что я понимаю, из-за чего это все, что это вот последнее время, что ты нас предупреждаешь, что... и я благодарен, что я верующий, что у меня хоть есть-то надежда на тебя, ну, что есть духовная поддержка, все равно мы же домашними группами собирались. А у людей, которые неверующие, вот которые оказались так сам на сам с проблемой этой, сколько звонков было, вот и просто она плачет, говорит, я уже не выхожу на улицу, боюсь, подруга не заходит, и мы там, да не переживайте, все нормально, как бы мы приедем к вам. И мы тоже начали пользоваться тем, что мы заказали вот эти продуктовые наборы были, и заказали вот эти молитвы, «Отче наш», бамбуковые, там какие-то молитвы там о семье. Это как раньше и сейчас ты зайдешь, и у всех есть Новый Завет, вот этот синенький. Так я думаю, что теперь в нашем городе есть почти у всех в квартирах наши молитвы вот эти. Я удивился, что многие верующие в церкви не воспользовались вот этим шансом благовествовать. Хотелось бы больше движений в плане духовных людей, церковных, да, христиан.
В допомозі, в звичайній допомозі, так нужденно.
В житті хора, да. Это настолько было легко, ну, не легко, а как это, люди готовы были слушать тебя. Люди готовы были слушать из-за того, что они не проголодались в плане, ну, физически, а проголодались в плане духовного, внимания. И мы бывало, что заносили пакет, и бабушка говорила, да поставьте его вообще там куда-то туда, и он сядет, хоть расскажи что-то, хоть поговори со мной. Бо я уже, говорит, не знаю, ну, там, те не отвечают. А родственники, еще самое бедовое было, что почти полстраны в Польше, в Италии, да, и что у них такая ситуация, что у нас. Раньше, говорит, моя дочь могла переслать там подруге, и подруга бы пошла в банк и сняла деньги и купила мне что-то. А сейчас и подруга непонятно пропала где-то.
Як мотивуєте команду? От те, що у вас є внутрішній стержень, це одне. Але мотивувати на таку працю молодих людей, які можуть себе задіяти в зовсім іншій сфері. До речі, багато хто пройшов просто через місію, через служіння. Чи є от ті стовпи, на кому тримається це служіння? Ті, які як почали разом із вами, так по сьогоднішній день є підтримкою для вас?
Так, давайте перше. Звісно ж, пройшло дуже багато людей. От, я ж говорю, що Я думаю, что не, вот по моей статистике помогает, участвует в команде тот, кого это коснулось. У кого-то, может, папа или мама там, ну, трудный, будем так говорить, ну, чтобы тут не говорить какие-то моменты. А у кого-то там дедушка, бабушка, брат, сват, понял? То есть у кого это касается, у кого есть такая вот проблема в семье, тот может понять, знаете, как бы, или тот, кто пережил там какой-то период в жизни, знаете, то есть это не может быть, что он вот обеспеченный там молодой человек, да, там, который весь из себя, и он пришел на Дом Милосердия, как бы, кормить бездомных, стричь и все остальное, поняли? То есть это люди, которых это касается или коснулось когда-то. Во-вторых, это мотивация в том плане, что у нас разнообразие, потому что когда это однотонное, например, просто кормление, просто бесплатный хостел. Вот когда я чувствую, что мы стоим на одном месте, я постоянно как генератор мыслей, идей, говорю, давайте и то сделаем, давайте и то. Постоянно надо что-то новое внедрять. Не получится, ты 7 лет, это не 7 лет просто кормление, просто бесплатный хост. Очень большой работы, очень много проектов, поэтому молодежь видит, что это разнообразно. Мы когда начали заниматься, ну, против наркотиков, говорить об этом, начала молодежь звонить, говорит, да, я в этой зависимости, я не знаю, как я брошу, но я могу у вас помогать, с вами работать, и я думаю, может, это мне поможет. И это так и было. У нас парень жил там, Даня, который пожил у нас полгода, сейчас он есть член команды. Он пришел как трудный ребенок, которого мама там как бы с проблемами, а я живу своей жизнью. Ну, мне это надоело. Могу ли я у вас тут переночевать? Ну, и так все началось. И по сей день уже год он с нами. И таких случаев очень много. Как формируется команда? Помогали там одной женщине, она там из одного села, то есть алкоголичка, 35 лет, весит 30 килограмм. Мы ее там вытащили из таких там просто низов. И увидел этот местный житель, который раньше жил там, в село Байраки, но переехал уже в город. Он увидел эту работу, ему 17 лет, Женя его зовут. Говорит, я ее давно знаю, да, я удивился. Говорю, могу ли я просто вам, к вам в гости прийти, посмотреть, как вы это все делаете. И уже вот 3 месяца с нами. То есть вот так вот и формируется команда.
У вас спільна мета в усіх?
Да. Первое, что я всегда говорю, это, ребята, все, что мы делаем, должно быть качественно. Дом Милосердия знает в городе, что это как бренд. Если кормление, то это качественное кормление. Что это, если организация какого-то мероприятия, то это будет все на, как бы, на таком уровне, что не абы как. Даже это, если субботник, оно все продумается настолько, что люди всегда довольны, уходят и говорят, я хочу, давайте еще что-то придумаем. Любой человек, который пришел, мы никогда не ставим себя выше. Мы не говорим, что слышь, ты там, ну, потому что приходят разные социумы. Я не лучше их, я не круче их. То мы относимся к ним как к обычным людям, что если даже он пришел вонючий, там, извините меня, в, ну, как бы, грязный, там, чтоб лишнего ничего не сказать, вы поняли? Я говорю, это же 5 минут дела, ну, там, полчаса времени, помылся, переоделся, постригся, все, это же такой же человек, как и мы с вами. И это, на самом деле, очень многих воспитало, то, что они сами видели, что человек может поменяться вообще вот так вот. Он выходит и, ого, это он, что ли? Знаете, что ты его побрил, постриг, он переоделся и все, это же совсем другой человек. Уже о том, там уже задача менять, как бы, а там уже божья задача менять внутренность этого человека. Внешне ты его физически можешь поменять, но духовно и сердце поменяет только Бог и разум. Вот, и мы как бы стараемся давать. У нас очень много сейчас оказалось, что неверующих в команде людей. И у нас есть правило, что те, кто у нас ночует в бесплатном хостеле, что вот в воскресенье мы все идем с часу там до 3 на разные службы. То есть это пусть будет католики, православные, баптисты, пятидесятники. Выбор за тобой, но обязательно надо куда-то надо сходить. В плане духовно, потому что, говорю, вы не поймете духовной жизни, если вы не будете ходить в церковь. Это не просто какая-то религия, как вот, знаете, ездит в Таиланд, да, и он поверхностно там изучает этот, какие-то обряды, делает и все. Говорю, это реальная жизнь, и это не шутки, и это все по желанию, понятно, это не
с примусу, так.
Да. И когда они это видят, их цепляет то, что ты говоришь, ты можешь сходить к католикам, православным, знаете? Ну, то есть ты даешь им право выбора. Ты не говоришь, вот это церковь, и мы идем туда. Потому что я туда хожу, и вся команда моя ходит. Мы начали показывать людям, что христианство — это не просто праздник, Пасха и Рождество. И на этом все, типа. А весь год ты можешь гулять, и это. Что мы показываем, что каждый день — это христианская жизнь. Каждый день Бог дает испытания, каждый день дает право выбора и все остальное. И это видят как и члены команды, то есть что это не просто и игрушки и все остальное. И так это видят те, кто проживает у нас на Доме Милосердия. Это действительно меняет людей повністю.
Наразі ж ми вам дякуємо передусім за служіння, яке ви продовжуєте нести, і за те, що через це служіння люди навертаються до Христа.
Спасибо, що вам це цікаво, і надіюсь, що цей розказ і вдохновить на якесь служіння, як ми вдохновили дуже багатьох молодих ребят в різних городах.
Дорогі радіослухачі, на зв'язку із нами був Володимир Лебеді, він є директором Дому Милосердя у Кропивницькому. Це була програма «Світло підтримки».
Змініть фокус вашої уваги. Подивіться на свою біду крізь призму Христа і Ісуса. На фоні страждань Христа, які Він витримав і переміг заради вас, будь-яка біда почне зменшуватися у розмірі і виглядатиме, наче маленька хмаринка на безкрайньому небосхилі вічності.